Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! Как всегда, мы начинаем нашу передачу, стараясь погрузить вас в еврейский мир, такой контрастный, такой неоднозначный, посмотреть на точки пересечения с христианством и понять, как же мы можем существовать в едином времени и пространстве. Я надеюсь, что у нас немного это получается, возникают какие-то новые вопросы, на какие-то мы отвечаем. И сегодня, друзья, особенная дата, 27 января. Чем она особенна? Тем, что 27 января 1945 года советская армия, она освободила один из самых больших, крупных концентрационных лагерей, это Освенцим, и огромное количество людей были спасены. Но мы сейчас отмечаем День памяти жертв Холокоста. Это страшное явление, которое произошло относительно недавно и повлекло к страшным, ужасным жертвам 6 миллионов евреев, только евреев, не считая большого количества других наций, которые уничтожались, и это по официальным источникам, по неофициальным, конечно, гораздо больше. И об этом мы будем сегодня говорить, потому что не говорить об этом явлении, событии – это преступление. Поэтому сегодня мы посвящаем эту передачу как раз жертвам Холокоста в День памяти. И мне очень и важно, и приятно, что сегодня к нам пришла Ольга Орешкина. Оля, шалом!
Шалом, дорогие друзья!
Для меня очень важно, что мы эту передачу начинаем, посвященная вот как раз памяти жертв Холокоста, с этого приветствия «Шалом». Это настолько важно, имеет огромное значение, объемное. «Шалом», «мир» на еврейском языке, мы можем это произносить. Ольга Орешкина, преподаватель традиции еврейской и культуры, и также один из просветителей, также Центра «Холокост», человек, который сам прошел обучение и также просвещает людей именно в этой теме. На мой взгляд, это очень важно. Почему это важно? Что же такое за явление Холокоста? Вот, казалось бы, оно настолько на поверхности, а тем не менее, друзья, вот совсем недавно, да, мы все время вспоминаем девочек, которые говорили, что Холокост – это клей для обоев, и я думаю, что они, ну, не единичны вот в подобных своих суждениях, поэтому говорить мы будем. И я очень надеюсь, что вы сегодня что-то важное получите для себя. Вот давайте вопрос, может быть, такой к вам. Как вы считаете, мы будем постепенно к этому подходить, почему вообще мог возникнуть в 20 веке в просвещенной цивилизации, это уже не 11 век Средневековья, в христианской цивилизации, вот подобное явление, как Холокост? Вот ваше мнение, да, почему? Вот, может быть, вы об этом думали, может быть, не задумывались, тогда предлагаю подумать об этом сейчас. Вот ваше мнение, почему подобное явление могло возникнуть, ну, можно сказать, в нашем обществе, в нашей среде, в 20 веке, в христианской цивилизации, в просвещенной Европе и не только Европе, да? Итак, буквально на перебивочку на несколько секунд, и мы начинаем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами. Вы нас можете слышать, слушать, смотреть, писать свои комментарии, сообщения, будем с удовольствием их зачитывать. Итак, еще раз скажу, что через несколько секунд мы начинаем нашу передачу, особенную передачу.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы сегодня говорим о Дне жертв памяти Холокоста. Сегодня это Международный день скажем, отмечаются в этот период разные события, посвященные именно этой теме. И, может быть, мы как раз начнем вот с того, что вообще такое Холокост. Я понимаю, что мы говорим об этом каждый раз, но мне кажется, и этого мало, надо больше. Поэтому мы скажем, что же такое Холокост, как переводится это слово, что это было за явление. Оля, пожалуйста.
Да, это не случайно, что сегодня именно 27 января, и мы сегодня в эфире. Это особенная, конечно, дата, особенная передача. И эта дата была установлена в ноябре Объединенной Организацией Наций как день, Международный день памяти Холокоста. Поэтому его празднуют, отмечают, празднуют, тут, может быть, слово неуместное,
отмечают, да?
Да, по всему миру, в том числе, конечно, и в России. Вот вчера, 26 января, в театре музыкальном «Геликон опера» вот в шестой раз состоялся памятный вечер памяти жертв Холокоста. Я там присутствовала, стараюсь не пропускать ни одного вечера памяти, но каждый вечер он по-своему особенный. И вот вчера для меня особенным было, конечно, то, что в этом году, в 2020-м, отмечается, можно сказать, на федеральном уровне, потому что День памяти жертв Холокоста был включен в федеральную программу по подготовке празднования 75-летия Победы в мировой войне. Вот, это очень важный момент, потому что раньше как было не то, что отчуждение этого дня, но было небольшое, как вам сказать, раздвоение, потому что две важные даты. 27 января – это день прорыва блокады Ленинграда, и 27 января – день Международный день памяти жертв Холокоста. И вот в этом году просто произошло, ну, можно сказать, невероятное. Эти два дня, они просто слились в одно. И этому во многом способствовал визит нашего президента Путина в Израиль, где 23 февраля произошло несколько важных событий. Президент участвовал во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Яд-Вашеме. Это комплекс мемориальный, который хранит память вот как раз о Холокосте. И также была открыта мемориальная такая стела, которая называется «Свеча памяти». Она как раз посвящена защитникам Ленинграда. И также среди жителей были большое количество евреев, поэтому стела, она, ну, каждый может посмотреть в интернете, очень символично. Там присутствует и менора, и присутствуют также бронзовые такие изображения страданий в Ленинграде. Но вот закончилось все совершенно замечательно, и даже президент был растроган, едва сдерживал слезы, потому что он сказал, Владимир Владимирович, что как вы это сделали, то есть коснулось самого сердца. И еще важное, что сказал президент, он сказал, что это событие ни в коем случае не должно быть политизировано. И у него есть своя, у нашего президента, личная история. Там в блокаде страдала его мама, погиб его братик, который похоронен на Пискаревском кладбище. То есть это личные, можно сказать, трагедии, личные переживания. Не надо политизировать эти события. Но вот произошло очень важное то, что эти две даты, они слились в одно. И больше того, я прослушала интервью, беседу, вернее, Владимира Путина, нашего президента, с президентом Израиля Ривлином. Ну, замечательная беседа, конечно, такая насыщенная, интересная. Но меня вот тронула одна фраза, когда Ривлин сказал, что мы знаем, где начинается Холокост, антисемитизм, но не знаем, где он заканчивается. Тогда Путин, наш президент, ответил очень такой ключевой, на мой взгляд, фразой. Он сказал, а мы знаем, где заканчивается антисемитизм, он заканчивается освобождением Освенцима. То есть наш президент взял на себя смелость заявить, что мы стоим на страже того, что антисемитизм не должен повториться. То есть это очень важно вот услышать и понять. Ну, а возвращаясь к теме Холокоста, Таня, ты задала вопрос, что такое Холокост. Ну, самое такое простое определение. Холокост – это период с 1933-го, с приходом Гитлера, и как раз вот до 1945-го года, то есть до победы 9 мая в Берлине, это подписание было 8 мая. Но с 33 по 45 год это целенаправленное уничтожение еврейского народа на государственном уровне, то есть нацистской Германии. Это была просто машина уничтожения. 6 миллионов евреев уничтожено. И причем, да, многие пострадали. И 27 миллионов, как заявил Владимир Владимирович Путин, пострадало советских граждан. Но если брать соотношение численности населения, то Израиль, он еще до сих пор полностью не восстановил вот это количество до войны, какое было и какое вот оно сейчас. То есть, но восстанавливается, и чудом было в 48-м образование государства Израиль. Это вот та светлая нота, о которой можно говорить, да, трагедия Холокоста, но она закончилась вот таким победным явлением, как государство Израиль.
Да, я вот хотела бы обратить внимание на то, что Холокост, вот как мы говорим, это такой абсолют антисемитизма, такая страшная просто кульминация, и как в развязке мы видим вот отторжение, все-таки отторжение этой идеи, отторжение этой бесчеловечности вообще всем миром. И приход к мирным соглашениям, приход к признанию преступлений и церкви в том числе, потому что мы знаем, что именно Холокост сподвигнул церковь пересмотреть очень многие позиции по своему историческому пути. И очень важно, что само церковное сообщество вышло на такой путь миротворчества, путь пацифизма, то есть распространение Слова Божьего именно мирным способом. Потому что, конечно, то, что происходило многие тысячелетия, это по-настоящему страшно. И когда вот мы задумываемся, ведь действительно это событие происходило, но исторически совсем недавно. Вот совсем недавно. Что это такое для истории? Это вообще мгновение одно.
Да, еще живо пережившие.
Еще живо пережившие, да. То есть это вот просто дыхание в наши спины. И когда думаешь о том, что, Господи, Боже мой, ну в конце концов, да, если бы, например, эта страшная трагедия, она произошла, как я уже говорила, там в веке 11, 12, 13, в каком-то глубоком средневековье, и то этому не было бы оправдания, безусловно, да, это была бы страшная трагедия, но это не то, что можно было бы понять или оправдать, но это, скажем так, оно как-то вписывалось бы вот в этот такой исторический, ну, как бы контекст, думаешь, да, действительно сложное время, одна цивилизация там пала, другая только восстанавливается, везде разруха, в умах тоже, варварская, можно сказать, цивилизация, ну и вот варварские проявления такие страшные. Но когда ты понимаешь, что это произошло в христианской цивилизации, что это произошло в просвещенном обществе, что огромное количество людей христианского исповедания, будучи образованными, имея по несколько там высших образований и так далее, поддержали это, да, голосовали за это, участвовали в этом. Вот это становится страшно, потому что, мне кажется, нам надо задать вопрос, а насколько человек действительно вот подвижен, насколько легко им управлять? Вот вот нами, друзья, да, я о нас говорю, потому что вот сейчас 21 век, вот вроде бы страшное такое позади, но когда понимаешь, что вот слышишь в новостях периодически там или в каких-то вот, да, других местах начинаются вот эти антисемитские проявления, снова нападение на синагоги, там на евреев, какие-то шествия фашистов, интересные какие-то движения, мысли из Латвии, Эстонии, Польши, да, где антисемитизм, к сожалению, просто процветает бурно. черным цветом, думаешь, вот насколько это страшно? Насколько это страшно, и что мы должны сделать сейчас для того, чтобы этого больше не повторилось?
Да, вот хочется здесь, конечно, вспомнить Аллу Ефремовну Гербер. Кстати, вчера на вечере памяти, и этот вечер имеет название вот два года как «Хранитель памяти», и вручается награда людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти. И вот Алла Ефремовна вчера вручили свечу памяти. Это янтарное такое изображение свечи. И она говорила очень теплые и добрые слова, она много лет в этой теме, ее родные пережили, многие убиенные, пережили Холокост, то есть она об этом знает не понаслышке. И вот как раз она, и Алла Ефремовна говорит о том, что о человечности, говорит о том, что мир становится агрессивным, и нет Холокоста. Но нет гарантии того, что он не повторится. Также хочется вспомнить слова Юрия Каннера, это президент Российского еврейского конгресса. Он говорит, что мы храним память о Холокосте не потому, что в каждой еврейской семье, практически в каждой еврейской семье лежат фотографии, письма, воспоминания об этой страшной трагедии, потери невосполнимые, но мы храним память для того, защищая себя и своих детей от повторения. Понимаете, какая взаимосвязь? И Алла Ефремовна тоже, она несколько раз повторяет, что память – это предупреждение. Прежде всего, это предупреждение. Вот, к сожалению, да, я часто в детстве слышала такую поговорку, да, ну, про русских. Вот Иван, не помнящий родства. То есть мало придается памяти, да, штаму, легче забыть, легче не думать о плохом, да. Или говорят так еще, что вот память отшибла, или память коротка. А вот у евреев у них все по-другому. И здесь нужно сказать, что если мы берем Библию, Писание, да, Ветхий и Новый Завет, то Бог много раз говорит: «Помни». Помни. И просто ключевым моментом, как вот я увидела в контексте антисемитизма, это во Второзаконии Бог говорит: «Помни, что сделал тебе Амалек, который не пропустил евреев при выходе из Египта и многих побил, когда в конце шли колонны усталые, уже изможденные». Многих уничтожили, побили. И вот это и есть вот корни антисемитизма. Просто ни за что. Вот. Поэтому хранится память для того, что для будущих поколений.
Вот я думаю, ты знаешь, вот здесь хочется вставить вот один момент. Вот ни за что, с одной стороны, то есть как бы расшифровать ни за что, потому что вот ничего плохого не сделали, да? Да. Но мы понимаем, что вот в этой истории смешано, переплетено очень многое человеческое и такое и душевное, историческое, все вместе, ну как и вообще в нашей жизни есть, и было, и будет. И поэтому, когда мы говорим о евреях, о еврейском народе, мы понимаем, что это безусловно связано с Богом, с верой, с Библией, с нами, потому что это неразрывные, объединяющие, вот, неразрывные.
Прости, да. Я сейчас просто на ум пришло формулировка, что такое память Дмитрия Лихачева. Память – одно из важнейших свойств бытия. Человеческого бытия, материального, духовного, человеческого. Вот то, о чем как раз ты сейчас сказала.
И мне кажется, мы говорили об этом, когда были дни 500-летия Реформации, и очень много было таких, ну, хвалебных, оправданно в чем-то, хвалебных речей в сторону этого явления, которое действительно повлияло на весь мир. И мы вспоминали центральных личностей этого движения, и Мартина Лютера в том числе. Но мне было, как бы это сказать... слово, может быть, даже неприятно, не совсем то, но, на мой взгляд, несправедливо и не совсем верно, что вот в этот период очень мало говорили об антисемитизме, который, безусловно, был в то время, и он был как раз и от Мартина Лютера, от его позиции. Мне кажется, что и сейчас, вот, и сейчас, когда мы говорим о Холокосте, нам нельзя забывать, опять же, о том, почему он возник, какая почва, какие предпосылки были для этого. Ведь мы же говорим и неоднократно, и я считаю, что об этом мало говорят. Не, опять же, я, например, возвращаюсь к этому не для того, чтобы замахнуться на святое, не для того, чтобы кого-то оскорбить, задеть ни в коем случае. Я считаю, что необходимо открывать вот какие-то потаенные исторические такие исторические события, которые, о которых, может быть, не совсем удобно говорить, не совсем комфортно. И хочется это забыть и сказать, ну что вы опять одно и то же об этом. А потому что вот я уверена, вот мы сейчас с тобой сидим и говорим, и люди, которые нас слушают, не все, но некоторые, могут про себя где-то, может быть, в глубине сказать, а вот, ну, а так и надо, ну, про евреев. А вот они же убили Христа, вот за это им. И еще вот, и так далее, и тому подобное. Уверена, что эти, вот этот какой-то монолог, эти отзвуки, они присутствуют у людей. Именно поэтому я считаю, что очень важно вот эти вещи разбирать из богословской точки зрения, и с исторической точки зрения, о том, что вот была совершена эта глубочайшая ошибка, ересь даже можно назвать, это теория замещения, да, когда, скажем, христианским сообществом определенного периода, если мы говорим там 16-й, там 15-й век, было принято вот это вот такое вот, что Бог отвернулся от евреев, и теперь никаких отношений он с ними не имеет. И, скажем так, у них были свои предпосылки. Они были оправданы историческими там, явлениями того времени, их пониманием Библии тоже того периода. Но, конечно, это не является оправданием, и это приводит вот к тому страшному, о чем мы сегодня говорим. Потому что если мы посмотрим на Писание, мы увидим, что нету такого у Бога ни плана, ни явления, ни слов, где он говорит, что он отказывается от своего народа, мы видим и в посланиях, и от апостола Павла в Римлянам, да, вот эта знаменитая глава, и в Откровении, глава, да. Да, где говорится о том, что придет время, когда будет когда будет как раз не зайдет Дух Святой на Израиль, и будет это массовое такое вот обращение ко Христу, и будет это единение, объединение вот этого народа Божьего Израиля и других народов, которые будут составлять общее тело Христа. То есть мы видим Божий план, который открывается на страницах Писания и о которых нам нужно помнить сейчас, дорогие друзья. Это как бы один аргумент. А второй по поводу, опять же, убиения Христа, вот не могу об этом не сказать. Давайте мы с вами будем помнить о следующем вот моменте, кто говорит, евреи виноваты в смерти Христа, и за это вот они как бы, да, страдают и страдают, и какое-то, может быть, непринятие к этому народу идет именно из-за этого. Дорогие мои, я могу сказать вот один такой момент, может быть, Оля добавит, что, во-первых, нас никто не поставил в роли судей, и это очень важный вот такой пункт. У Бога есть свои взаимоотношения с еврейским народом, с другими народами, и давайте, пожалуйста, он сам будет выносить вердикты, наказания, благословения, и он, собственно говоря, не скрывает своих намерений по отношению и к еврейскому народу, и к любым другим. Он открывает это, мы только сейчас об этом упомянули, что у него есть план на спасение, и никогда он от этого плана не отворачивался. И мы видим это. Мы видим это и по истории, и по Библии, по нашей жизни. И следующее. Давайте с вами вот тоже всегда помнить о том, что Иисус Христос пошел на крест добровольно. И в этом есть центральная, вообще центральная мысль, стержень его жертвы, его его страдания, его крови, которые он пролил за наши с вами грехи.
И наказание мира было на нем. То есть не евреи распяли Христа, а наши грехи.
Наши грехи. И добровольно Господь пошел на это. Да? Вспомним вот этот вот диалог между ним и апостолом Петром, когда он говорит, что Господи, не иди на крест, но это я уже своими словами, да, и как кто-то отвечает ему, отойди от меня, сатана. И он говорит, неужели ты думаешь, когда в Гефсиманском саду ученики выхватили мечи и хотели его защищать, он говорит, неужели вы думаете, что если бы я хотел избежать этого, то не умолил отца своего, и он не прислал бы мне ангелов для того, чтобы освободить меня. То есть, когда мы с вами говорим о том, что Иисуса убили евреи, мы, значит, умоляем жертву Христа, мы, значит, обнуляем его выбор, мы говорим о том, что Христос умер за наши грехи не потому, что он сделал этот выбор, а потому что евреи его убили. Выходит, у него не было другого выбора и выхода, а он был. И если бы он не захотел пойти на крест, друзья, то никакие евреи или какие-либо другие люди его не заставили бы пойти на этот крест. Поэтому не будем умолять, не будем искажать центральные мысли вообще вот жертвы искупления Христа. И будем помнить, что это Божий план от сотворения мира, потому что согрешил первый Адам, да, первый человек. И для того, чтобы нас с вами примирить с Богом, вот для этого тогда и был этот план уже запущен в действие. Были и пророчества, которые исполнились, и крестная смерть Христа, и его воскресение ради нашего оправдания, ради оправдания всех и евреев, и других народов.
Да, и вот
будем помнить об этом, друзья, тоже.
И вчера тоже удивительное событие. Первое отделение этого памятного вечера было награждение номинантов «Хранитель памяти». Кстати говоря, первым номинантом была Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Потому что у нее тоже есть своя история, и ее мама, оказывается, хранила в оккупационном городе семью еврейскую в погребе, женщину с двумя детьми. То есть она, рискуя своей жизнью, спасала вот эту мать с детьми. Вот человечность настоящая. И когда Валентина Матвиенко благодарила присутствующих ветеранов, переживших узников концлагерей, которые присутствовали в зале, она говорила: «Большое спасибо вам за то, что вы храните эту память и вручили мне эту награду. Я считаю, что эта свеча памяти, она также принадлежит моей маме». Очень было трогательно.
Но она в первую очередь принадлежит маме, да, потому что она.
Но Валентина, кстати говоря, Матвиенко, очень это подчеркивалось теми, кто вручал эту чудесную памятную свечу. Но она сама по себе очень много делает для сохранения памяти. Вот связь с Российским еврейским конгрессом, и не раз она участвовала в мемориальных церемониях в мемориальной синагоге в Москве. То есть она очень много делает, Валентина.
Поэтому, да, слава Богу.
Матвиенко, да.
Я хотела также вот сказать, что ведь даже, к сожалению, только сейчас не назову год, по-моему, в 2006 году была учреждена вот эта награда «Праведники мира», которая как раз вручалась тем людям, которые действительно вот рискуя своей жизнью, они спасали евреев. И я очень благодарна, ну, это даже как не то даже слово, даже не знаю, как сказать, потому что это вызывает определенный как бы и трепет, и такое восхищение тем людям, которые спасли, сохраняли жизнь даже одного человека, действительно, в подвалах где-то у себя прятали, потому что мы знаем по исторической хронике, что многие люди за попытку сохранить евреев, они были убиты там семьями, да, и зверски убивали людей. И мы также знаем, например, сейчас и фильмы, и документальные, и художественные делаются об этом, ну, самый известный, да, это «Список Шиндлера», конечно, Денис. И вообще удивительная история, как Спилберг этот фильм снимал, потому что он сначала, когда возникла идея, чтобы сделать этот фильм, его не отговаривали, не поддерживали продюсеры, и тем не менее он решился все-таки на этот шаг, и он не взял гонорара за этот фильм, потому что он сказал, я не могу прикоснуться к этим деньгам, которые освещают вот эту тему. И как тяжело ему было найти режиссера, он не хотел сначала снимать этот фильм, потому что это про его народ. И очень многих он там долго очень режиссеров разных искал, и все-таки получилось, что этот фильм должен был снять именно он. Мощный такой, сильный, важный фильм, который пересматривают, да, там, до сих пор, и это пробирает, и это трогает, и это память.
Да, это отдельная, конечно, тема о спасителях. В Ятвашеме есть аллея памятников, праведников, где посажены деревья, и уже не хватает места для того, чтобы посадить деревья всем праведникам. И звание это присуждается по сей день. Обнаруживаются
все новые истории, документы.
И в Ятвашеме есть специальная комиссия, которая рассматривает каждую кандидатуру. Там есть масса критериев. Вот. Но один, вот я помню, критерий, чтобы человек не брал никаких денег за спасение. Вот расследуют даже вот такие вот моменты. Вот. То, о чем ты говоришь, вспоминая Спилберга.
То есть бескорыстно.
Да, бескорыстно, да. Совершенно бескорыстно. Вот.
Жертвуя своей жизнью даже.
Говоря о теме спасителей, в этом году, кстати, в рамках недели памяти, вот 30 января, это предстоящее событие, да, в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, целый день будет мероприятие, и среди них будет представлена выставка «Спасители», вот, как раз о людях, которые, жертвуя жизнью, спасали евреев. То есть были палачи, были жертвы, были просто наблюдатели, а были спасители, были те, которые спасали.
Ну, вот. Я думаю, вот этих страшных обстоятельствах, вообще, когда мы говорим о войне, мы понимаем, что в человеке обнаруживается, обнажается то, что он иногда в себе даже не подозревает, что в нем это находится, и плохое, и хорошее. То есть человек способен, оказывается, либо на какую-то страшную подлость, и хорошо, если он в этом потом тоже будет раскаиваться, либо на подвиг. То есть когда иногда даже вот, когда спрашиваешь, например, вот в разговоре, в интервью или вот слушаешь человека, который что-то подобное совершил, и обычно говорят, что даже не было времени вот к тому, чтобы как-то сесть, проанализировать, продумать. Вот ты просто делаешь,
да,
потому что не можешь этого...
Я не мог делать иначе.
Да, я не смог сделать это иначе. Вот ты делаешь просто, и все. А потом уже только доходит то, что действительно там могла быть реальная угроза и так далее, и тому подобное. Хотя, например, если мы говорим о таких людях, как Шиндлер, мы понимаем, что это уже не спонтанный подвиг. Это именно когда человек осознанно идет на определенный риск, понимая прекрасно, что его может ожидать, но тем не менее он это делает. Это, конечно, вот еще большая заслуга, безусловно, потому что здесь человек понимает, куда он вступает, на какую почву.
Ну, говоря о том, о позиции, да, в какой-то сложный момент, вот то, о чем ты сейчас говорила, да, вот можно быть жертвой, можно быть палачом, можно быть просто наблюдателем равнодушным, и как это проявляется в критические моменты. Вот здесь... Очень важен образовательный момент, да, и в рамках недели памяти проводятся выставки, мемориальные вечера, кинопоказы, спектакли, семинары для учителей, для преподавателей. И вот 20 января тоже уникальное произошло событие, можно сказать. Выставка «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение», известная выставка. Я помню, однажды даже я вела эту выставку в церкви «Роса», представляла эту выставку, рассказывала о ней. Вот. ее открыли в этом году на Никольской улице возле Российского государственного университета, где, кстати, преподает Илья Александрович Альтман, вот, сопредседатель Центра «Холокост». Открыта вот прямо на улице, рядом с Красной площадью. Это выставка вообще потрясающая.
Мощно, да? Мощно. Ты знаешь, я думаю, что вот сейчас именно, когда идут дни памяти, вот сегодняшний, да, особенный день, вот мы говорим о памяти жертв Холокоста, говорим о евреях, и опять же, извините, не хочу никого задеть, но когда звучат комментарии, что «а почему вы опять про евреев?» «А все вот про евреев, да, а не только евреев». Вот я хочу сказать, друзья, вот это уже вот на мое ощущение, на мой взгляд, какие-то антисемитские проявления. И не потому, что другие народы не уничтожались. Я вот когда начала эту передачу, я сразу сказала о том, что, значит, было уничтожено 6 миллионов евреев и огромное количество жертв других народов. Да? И это только документальная, официальная версия. Ведь мы прекрасно знаем, что лагеря смерти, они иногда уничтожались вообще под ноль, чтобы не было никаких следов, не было никаких документов. Поэтому жертв, конечно, больше. Но когда мы говорим о евреях, мы говорим с вами не просто потому, что нам этого хочется с Ольгой, или мы как-то больше этому симпатизируем, а потому что это данность, потому что это была целенаправленная программа и по уничтожению еврейского народа. И не только еврейского, но и еврейского в первую очередь. И почему в первую очередь? Потому что это Божий народ. Потому что это народ, который сохранял Священное Писание, потому что это народ, из которого пришел в этот мир Мессия. Это народ и земля, на которую ориентируется весь христианский мир до сих пор, потому что это часы вообще времени, цивилизации. Поэтому в первую очередь удар должен был прийтись именно на них, потому что они принесли вот эту жертву сожжения. И об этом мы говорим. Вот, мне кажется, вот эти моменты, их нужно понимать, чувствовать и не мешать, вот, извиняюсь за такое простонародное выражение, кислое с пресным. Никто никого не умаляет, и никто ни о ком не забывает. Это страшная трагедия, которая коснулась многих.
Не только евреев, это трагедия, да, национальная. И вот здесь нужно сказать, я упоминала о визите нашего президента Владимира Владимировича Путина в Израиль. В своем выступлении на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Яд-Вашеме Владимир Владимирович подчеркнул, что это трагедия общенациональная. 40% погибших на территории СССР принадлежат еврейскому народу. 40%. Поэтому трагедия это общенациональная. И это, наконец, вот саккумулировалось. Каждый год мы отмечали, говорили, продвигались. Мероприятия, выставки, образовательные семинары. В школах теперь начали говорить об этом. И вот итог такой замечательный. Почему я говорю, что это ключевой момент визит Владимира Владимировича, нашего президента, и его выступления, и беседы и с президентом Израиля, и с Беньямином Нетаньяху, открытие этой стелы мемориальной «Свеча памяти», где изображения среди блокадников были не только русские, но и другие национальности, и в том числе много евреев. И, кстати говоря, вот совет... В Израиле сейчас проживает где-то 1300 блокадников, и вот по их инициативе, у них есть свой совет ветеранов и блокадников, и по их инициативе как раз вот при поддержке Российского еврейского конгресса и самого государства Израиль была осуществлена вот этот замысел, монумент «Свеча памяти», который поставили в парке недалеко от Кнессета, то есть в самом центре Иерусалима.
Важно очень, да.
Это общенациональная трагедия, которая нужна.
Мировая, да? Человеческая.
Если говорить о России, да, и Израиле, то да, это общенационально. А если говорить глобально, то, конечно, это Вторая мировая война и многие страны в этом участвовали. Вот. И сейчас, конечно, ситуация непростая с тем, что хотят пересмотреть. Вроде бы поколение прошло, да, мало осталось в живых уже за 90 тем, кто воевал, тем, кто помнит. И поэтому можно что-то другое. И вот как раз...
Я очень надеюсь, да, что вот можно что-то другое, оно не осуществится, потому что есть реальная, ну, как бы история с ее фактами. Я понимаю, что ими можно жонглировать, ими можно манипулировать, делать все что угодно, но я очень надеюсь, что многие этого не допустят, и мы, во всяком случае, я имею в виду о России, мы будем помнить.
Да-да-да, ты очень важную вещь говоришь. Сейчас тоже начался важный этап, тоже в этом сказывается позиция нашего президента. Открываются архивные материалы, которые раньше были закрыты, недоступны, они будут публиковаться, они будут, как говорится, обнародоваться. И вот вчера, вспоминая реквием Верди, это потрясающе, конечно, по трагизму произведения. Оно исполнялось на русском языке. И в чем тоже необычность того, что вот шли, это было в сочетании с кадрами документальной хроники и со статистикой, и имело громадное воздействие на слушающих. То есть это музыка, это кадры Холокоста, это цифры, и потрясающе, конечно, потрясающе. Я вчера приехала домой, ну, со слезами, но с такими добрыми слезами. Чтобы не забыть. Помнить, чтобы не забыть.
Ты знаешь, мне очень важно, что вот многие мероприятия проходят именно в церковных сообществах, потому что я опять же скажу, все это непосредственно связано с христианством, с церковью, с позицией церкви, потому что, опять же, если мы вспоминаем «Хрустальную ночь», вспоминаем вот это движение, да, фашистское, мы знаем, что и Гитлер, и Геббельс, они притягивали на свои знамена, в свою идеологию как раз отцов церкви, и церковь что-то поддерживала первый период, но это просто страшно. И когда ты читаешь, опять же, я говорю, я задаюсь этим вопросом, насколько человек легко подвижен, насколько его, казалось бы, укорененного в каких-то ценностях, просвещенного, как его легко повернуть, как им легко манипулировать. Это страшно. Просто страшно. И то, что сейчас в церквях проходят вот такие события, и выставки тоже, и концерты, и ток-шоу разные, да, когда говорят, вспоминают, когда не, скажем так, не забеливают участие церкви в этом вопросе. Вот, на мой взгляд, это невероятно важно. Это невероятно важно для самой церкви, для людей, для нашего будущего.
Да, вот как раз в нашей церкви «Слово жизни» вчера я, ну, можно сказать, с радостью увидела, войдя в церковь, очень большую выставку. И ты начала вот с этого вопроса, как это могло случиться. И выставка как
так
раз...
Так и называется.
Так и называется, да. Каждый стенд, он озаглавлен вот этими словами. Как это могло случиться?
Потому что мне очень не хочется, чтобы, когда вот мы говорим о Холокосте, о трагедии, чтобы она воспринималась как... Во-первых, чисто узкоеврейская трагедия, раз, и потом, даже если еврейская трагедия, чтобы она как бы не касалась нас, но вроде бы это не с нами, вроде бы как бы это уже прошло, жизнь не так тяжела, давайте обращать внимание на какие-то позитивные моменты. Друзья, это, вот еще раз скажу, ошибка, и даже больше, это преступление. Вот как бы это ни звучало, громко, но тем не менее это так. Сегодня особенный день, вот сейчас особенный период, и поэтому обязательно нужно подключаться, нужно знать, ходить, смотреть, слушать, читать, разговаривать со своими детьми, ходить с детьми, особенно на детей, на молодежь, потому что это будущее, они должны об этом знать.
Да, и вот память – самое ценное, что есть у человека. Это волшебная шкатулочка, которая сохраняет наше прошлое для нашего будущего. Поэтому постоянно пополняйте свою шкатулочку новыми знаниями и умениями. Вот, это мне очень понравилось определение памяти.
Да, хорошее такое. Да.
Но ты сказала вот ключевое слово здесь – подключайтесь. Вот как раз 30 января в церкви «Благая весть» состоится тоже вечер, мемориальный вечер памяти, межцерковное молитвенное служение, которое проходит ежемесячно. Но чем это уникально будет? Это будет молитвенный марафон.
Это правда.
Угу. Молитвенный марафон будет вестись трансляция blog.tv. Запомните. Прямая трансляция этого марафона в течение 12 часов. Участие примут свыше 300 церквей от Камчатки и до Калининграда. Поэтому подключайтесь, друзья, приходите в церковь москвичи, а может быть и кто-то приедет издалека, подключится. Это как раз то, о чем мы сегодня говорим и на что хотим вас сподвигнуть, как христиан, это не молчать, это не быть равнодушными, это принять участие в молитвах, это просить мира Иерусалиму, потому что спасение, друзья, от иудеев, это написано, это Слово Божье, это невозможно забыть и невозможно вычеркнуть. И те, кто сомневается, говоря плохо, может быть, или сомнения, или плохо говоря о евреев, им нужно сказать спасибо за то, что они сохранили Писание, за то, что они хранят традицию и устную, и письменную, и самое главное, за нашего Господа Иисуса Христа. И помните, что Израиль – это тот корень, который держит все. Держит все ветви. И если мы не привиты к этому корню, мы отломимся. Помните об этом.
Да, тоже приглашаю, потому что участвую в этом непосредственно именно как ведущий, именно с 13 до 15 часов я буду в прямом эфире, вот, и да, и мы будем как раз вот показывать, освещать это грандиозное событие, грандиозное, на мой взгляд, не только по масштабности, потому что это первый раз проходит вот действительно с таким масштабом, а грандиозное в том, что, на мой взгляд, это так важно, я говорю, когда церковь поворачивается лицом к Израилю, к своей истории, к пересмотру многих моментов таких важных, когда церковь рефлексирует, когда мы признаем какие-то ошибки, озвучиваем их для того, чтобы не возвращаться назад, для того, чтобы не повторять. И там же, кстати, и вот в этих прямых трансляциях вы можете познакомиться и с лидерами сейчас в церковном сообществе, которые двигают эту тему, просвещают ее. Вы можете узнать, как можно сейчас, например, присоединиться к помощи еврейскому народу, поддержать, вот как мы говорим, это состояние памяти, так необходимое для всех нас, для церкви, для каждого человека, для человечества. Поэтому присоединяйтесь, дорогие. Еще хочу сказать, что буквально вот в среду, это получается у нас 29 числа, в Церкви Божией в Царицыно как раз будет проходить тоже вечер памяти, куда будут приходить люди, которые пережили Холокост, будут делиться воспоминаниями, будут рассказывать о том, что помогло им преодолеть вот этот страшный период. Там будет также и молитва за Израиль, и выставка также будет посвященная Холокосту, поэтому, пожалуйста, всех приглашаю в 19 часов, прохладная 18. Пожалуйста, прикоснитесь к этому, а как раз 30 числа можно посмотреть непосредственно марафон, посмотреть трансляцию. То есть я вас просто призываю, будьте в этом, потому что это ваша жизнь, это наша жизнь, это наша часть с вами, часть нашего прошлого, вот настоящего, то, что у нас сейчас происходит, и будущего, это, которое зависит от того, насколько мы сейчас с вами в настоящем сможем вот с этим прошлым поработать, насколько мы можем правильно расставить акценты и направить уже свою молитву и свой взор именно в правильную сторону. Поэтому, дорогие, спасибо. Вам спасибо, Оленька, тебе большое, что ты была
помним,
сегодня.
Мы помним, мы не забудем.
Мы не забудем, да. Итак, всех с этими особенными событиями, датами, друзья, будьте с нами, и мир вам. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом». «Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам –